Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 10 декабря, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через смс-портал +7 925 48 94 8 или через телеграм-пользователю «Говорит МСК-бот». В прямой эфир радиостанции «Говорит Москва» можно дозвониться. Для этого надо набрать номер 7373948, код 495.
В движении.
В Москве 6-бальные пробки, можно было себе представить, первый декабрьский снег, по-моему, это так называется. 6 баллов прямо сейчас, 7 баллов нам обещают на 6 вечера, и к 7 вечера возможны 8-бальные пробки. На 8 вечера сегодня в прогнозах стоят 6-бальные пробки. Если вы за этим следите, понимаете, что такие вечера бывают у нас нечасто. Что касается бордовых пробок, то есть там, где совсем тяжело ехать, это внешнее Садовое кольцо от Курского вокзала в сторону проспекта Мира и даже чуть дальше. Это все, что касается Таганской площади, соответственно, того, что касается набережных Яузы, Серебряническая набережная, к примеру, это если подъезжать к центру города, там совсем тяжело. Того, что касается Марксистской улицы, того, что касается улицы Солянка, и того, что касается подъездов к Кремлю с южной стороны. Ну вот, например, здесь, в нашем районе, там, где студия радиостанции «Говорит Москва», улица Пятницкая, по ней бордовая пробка довольно большая, почти до Садового кольца, или от Садового кольца, учитывая направление движения. Ну и то же самое касается, соответственно, Якиманского проезда, Большой Полянки, улицы Серафимовича, ну и, соответственно, как вы понимаете, Большой Якиманки тоже. Там тоже серьезные проблемы с движением. Начинаются они еще до Садового кольца, еще там, где Ленинский проспект. В целом, вокруг метро Октябрьская, там на всех дорогах существенные затруднения. В целом, в городе 6-бальные пробки, 8 баллов ждем к 7 вечера.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Правительство Российской Федерации подготовило второй пакет мер против онлайн и телефонных мошенников. Инициатива по защите россиян от киберпреступников включает, к примеру, детские сим-карты с родительским контролем, запрет на международные звонки без согласия абонента, обязательная маркировка таких вызовов, ну и так далее. Насколько эффективна такая борьба с мошенниками? Много ли неудобств ждет обычных граждан? Можно ли бороться с мошенниками, не усложняя жизнь другим людям? Первая тема, вторая. Глава АвтоВАЗа назвал автомобили из Китая слишком дешевыми. Он говорит, демпинг китайского автопрома перешел все мыслимые границы. Но что такое дешевый товар на рынке? Как определить, что товар дешевый? Можно ли сравнивать с зарплатами? Сколько сейчас, к примеру, стоит аналогичная машина в зарплатах, скажем, не только в Российской Федерации, но и в Китае или в Соединенных Штатах Америки? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Мединский, пишет ТАСС, сравнил политика ЕС с андроидами, несущими запись, после того, как глава МИД Финляндии говорил о 19 нападениях России на соседние государства. Мединский говорит, андроиды, несущие запись. Это с ленты ТАСА, еще с этой ленты. Экс-мэр Иваново Шабатинский арестован по делу о превышении должностных полномочий. То же самое, об этом же пишет агентство РИА Новости, но тут написано, суд в Иванове арестовал бывшего зампреда правительства и бывшего главу города. Ну и еще. Ограничение на продажу алкоголя в Вологодской области. Мы много говорили об этом. Так вот, 30 и 31 декабря в Вологодской области ограничения на продажу алкоголя отменены.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Итак, второй пакет мер против онлайн и телефонных мошенников. Правительство подготовило этот пакет. Значит, в ближайшее время он будет, видимо, действовать. Среди прочего, там детские сим-карты с родительским контролем. То есть, как говорит вице-премьер Дмитрий Григоренко, когда рассказывает об этом втором пакете, родителям не нужно будет подавать дополнительные заявления заявление для получения геотреков детей и их защиты от нежелательного контента. Всего там примерно 20 мер, среди того, о чем уже пишут: запрет на международные звонки без согласия абонента, обязательная маркировка таких звонков, что должно снизить, как говорят, риски телефонного мошенничества, еще прорабатывают новые способы восстановления доступа к порталу госуслуги, в том числе с помощью биометрии при личном обращении в МФЦ, собираются вводить ограничения по количеству банковских карт. Как говорит Григоренко, это позволит уменьшить масштабы мошенничества, ограничить возможность массового выпуска карт, которые часто используют для обналичивания похищенных денег. Александр Дворянский, эксперт по кибербезопасности, к нам присоединяется. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот из того, что входит в первый пакет, что теперь собираются вложить во второй пакет мер против онлайн и телефонных мошенников, насколько эффективна такая борьба с мошенниками, которую избирают наши власти?
Слушайте, на самом деле очень эффективно, потому что это нельзя сказать, что это разово сделал, и все будет хорошо. Это постоянный процесс, то есть он постоянно видоизменяется. Мошенники, к сожалению, не стоят на месте, их технологии тоже хорошо развиваются. Вот, поэтому это как бы не разовый проект, это комплекс мер. И вот такая вот направленность на защиту детей обусловлена тем, что для злоумышленников дети наиболее такой, ну, скажем так, лакомый кусочек, если можно так сказать. Потому что они очень хорошо развиваются в технологиях, но при этом не могут понять уровень риска и уровень того зла, который происходит от мошенников. Поэтому, да, на мой взгляд, это очень эффективная своевременная мера.
Вы говорите, эффективная своевременная мера, но мер-то на самом деле много. Среди них, с вашей точки зрения, есть те, которые кажутся менее удачными?
Нет, на самом деле я бы обозначил наиболее удачные, то есть это вот функция, скажем так, докручивание функции контроля, вот, это сейчас наиболее, наверное, необходимое в первую очередь, вот, это как первое, запрет на международные звонки тоже достаточно хорошая, эффективная история, потому что, дети периодически не могут понять, куда они звонят, вот, тому подобное, вот.
А, погодите, вы говорите, и это ради детей? А как можно установить запрет на международные звонки исключительно для детей? Это ведь не только про детские сим-карты.
Это можно, во-первых, самостоятельно запрет поставить, первое. А второе, если, допустим, если речь идет чисто про детские сим-карты, то можно просто поставить, по сути, самозапрет. Вот. И это, на самом деле, достаточно удобно. Причем дети иногда, на самом деле, могут абсолютно случайно набрать такой номер. Вот, и, соответственно, получить такой звонок.
Но, насколько я понимаю, любые телефоны, так или иначе, если этим заняться, позволяют установить подобный самозапрет без правительственных мер или нет?
Чисто технически, да, но когда это все легализовано, это все на уровне нормальных работающих приложений в телефоне, это гораздо эффективнее будет. Потому что, на самом деле, ребенок может снять этот самозапрет легко. Вот. Поэтому, с этой точки зрения, технологически это более зрелое решение.
Хорошо. С вашей точки зрения, много ли неудобств в результате внедрения всех этих пакетов мер борьбы с онлайн и телефонными мошенниками ждет обычных граждан в обычной жизни?
Я думаю, что немного, потому что, на самом деле, практика показала, все эти меры, которые ранее внедрялись, они не несут какой-то дополнительной нагрузки на пользователя, какие-то неудобства. Вот. Все направлено на его безопасность, на самом деле, и в этом плане, на самом деле, надо отдать должное, делать все необходимое. Вот. Со всеми теми сервисами, с которыми я сталкивался, я, допустим, конкретно не получил каких-то сложностей, неудобств и тому подобное.
Когда говорят, что, к примеру, ограничение по количеству банковских карт для кого-то может стать проблемой, и задают обычный вопрос: а разве нельзя бороться с мошенниками, не усложняя жизнь, так сказать, честным людям?
Тут очень такой вопрос широкий, и, скажем так, честным людям надо тоже помочь бороться с этими мошенниками, и они тоже являются частью этой вот системы, борьбы, так можно назвать. Вот, поэтому здесь надо понимать, что, есть такой термин — бороться с мошенником лучше сообща. То есть, когда все вместе включаются в эту историю, то эффективность гораздо больше, чем кто-то один, допустим, какие-то действия предпринимает, и все остальные себя смоют. Вот. Поэтому здесь лучше говорить про такую централизованную схему. И кто, кроме, государства, позаботится о обычных пользователях?
Спасибо. Александр Дворянский, эксперт по кибербезопасности, был с нами на прямой связи. Лакомый кусочек мошенников – это люди, которые напуганы настолько, что самоконтроль теряют даже при телефонном контакте с теми, кто на самом деле является органами из защиты. Это Борис, 870-й. Алексей задается другим вопросом, 495-й. Вы можете присоединяться по телефону к этому обсуждению. Напомню, номер 7373948, код города 495. Так вот, Алексей пишет, а есть ли показательные процессы над мошенниками? Наверное, кого-то поймали. Ну, в том смысле, что, может быть, все-таки вот в этом направлении больше действовать. Дальше. Виталий говорит, я не эксперт, но мне видится, что необходима ответственность банков. В контексте телефонного мошенничества к ним много вопросов. Например, как так получается, что пенсионеры, у которых по картам проходят операции на несколько тысяч рублей, за раз операция на несколько миллионов, а то и десятков, без заморозки на 24 часа проходит. А так получается, ведь это тоже важно. Мы ведь слышим довольно часто о том, что в рамках этого пытаются какие-то соответствующие ограничения вводить банки, но им приходится, потому что настаивает клиент. Нет, Виталий говорит, а мне месяц назад заморозили 25 тысяч на 24 часа, хотя у меня такие операции бывают, они у меня по счетам передвигаются. 7373948, телефон прямого эфира, присоединяйтесь. 674-й обращает внимание на фразу «отнестись с пониманием». Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут, но я считаю, это давно надо было сделать. Единственное, в свете еще дело Долиное, как уже говорят, что надо замораживать именно снятие и перевод этих больших сумм денег чуть ли не на месяц, а на полгода, то, в принципе, это правильно.
Подождите, то есть вы говорите, давно надо было мне, Денису, ограничить количество банковских карт до какого-то количества?
Я как бы и не против одной карты личной, понимаете, я дропперством-то не занимаюсь.
Не-не-не, подождите, то есть или вы к этому подходите так, если у меня одна карта, значит и другим больше не надо.
У меня не одна карта, там же не сказали, что это будет одна карта. Они ограничат, по-моему, 10 картами одного банка. Давайте тоже не передергивать. Понимаете, много карт это нужны дропперам, которые занимаются именно обналичиванием денег.
А много карт это сколько с вашей точки зрения?
В моем понимании, уже как бы, если по одного банка уже больше, грубо говоря, 10, у меня надо будет вызывать, даже уже больше 3 у меня будет вызывать вопросы.
Подождите секундочку, одного банка, то есть всего у человека сколько карт может быть?
Ну, у нас сколько в России банков?
Ну, много.
Ну, следовательно, много карт, банк, ну, я имею право в любом банке открыть свой счет, понимаете? Тут вопрос, я говорю еще раз, количество карт одного банка, чтобы именно непосредственно...
А если будет ограничение на количество карточек всего?
Нет, там не всего, там имеется и одного банка.
Нет, а если будет, тогда вам не понравится?
Если будет, это не будет, понимаете? У нас банков...
Это не будет, я понял, тогда другое дело. 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте, Купрон беспокоит вас. Слушайте, я... Ну, извините за нескромность, достаточно уважаемый клиент в двух крупных банках. И в одном банке у меня 2 карты, а в другом 1. Вот кто-нибудь задавался вопросом, а зачем надо больше?
Нет, ну, понимаете, вот у нас с вами мало карт, а другие говорят, к примеру, что они там в отдельном банке, у них там карта специально для какого-то выгодного кэшбэка, в другом банке еще карта для какого-то выгодного кэшбэка, ну и так далее. Находят люди объяснение?
Вы знаете, ну, я, конечно, по кэшбэку не очень, но как реализовано это в моем случае, вот рассуждение о том, что на одной то, на другой все и на пятой то, это похоже на чушь собачью, извините за грубость.
Вам не нравится такое объяснение. Хорошо, спасибо. Закон об ограничении на количество карт примут до декабря еще, в октябре 2025 года, писали, я цитирую, по Коммерсанту, председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакову, и речь идет о том, что не больше 20 штук могут быть в одни руки. Суммарно у одного человека не может быть больше 20 карт из различных банков. Предполагается, что в одном банке клиент сможет открыть максимум 5 карт, как кредитных, так и дебетовых, а суммарно 20. Ну вот, а что в итоге будет, еще раз напомню, это были сообщения, датированные октябрем 2025 года, мы пока не понимаем. Пока нам говорят о том, что будут ограничения по количеству банковских карт. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Лимузин. Я с 2 картами не знаю, что делать. Как 20 обслуживать, для меня загадка, для простого обычного там обывателя, скажем прямо. Но... Понимаете, у нас любая практически здравая идея разбивается, так сказать, об абсурд. Бабушка приходит, например, снять 5 тысяч себе на жизнь, и вдруг по какой-то причине, я был тому свидетелем, ей не выдают деньги, потому что подозревают, что она находится под, так сказать, влиянием мошенников, и начинается ей там 90 лет, с ней начинает разговаривать робот, она не слышит, в итоге ей там что-то блокируют. В общем, это вызывает, ну, проблемы.
Подождите, в офисе банка с ней начинает разговаривать робот?
В офисе банка с паспортом, да, это моя клиент. Я об этом уже говорил, еще раз повторяю, что наш прекрасный Сбербанк не выдает деньги просто
не,
так.
Нет, нет, я не понял, а в какой момент с ней робот разговаривает в офисе?
А когда ей дали по телефону поговорить, вот, чтобы вам разблокировали счет.
Помимо всего прочего, там еще и разговоры по телефону, я понял. А, Григорий, одна карта для зарплаты, другая карта петербуржца для проезда, еще пяток для кэшбэка. Вот вам пытаются люди объяснять, зачем им много карт. Но вот даже одна, другая и еще пяток, это даже 10 не набирается. Александр 569, любое ограничение это плохо, какая кому разница, сколько у меня карт, я за них всех плачу разные, так как всякие бонусы на перелет, баллы за топливо и так далее. Но, конечно, не 20. Опять же, соглашается с тем, что ты, конечно, может быть много, но вряд ли 20. 54-й, значит, рассказывает, как у него в каждом три банка называет, в каждом по две карты, дебетовых и кредитовых. Опять же, далеко не 20. Правительство подготовило второй пакет мер против онлайн и телефонных мошенников. И сейчас разбираются с тем, что в этот второй пакет входит.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Александр не понимает, что сделать, если карту закрыть, обнулится ли список. А какой из списков должен обнулиться, если закрыть одну из карт? Виталий рассказывает, что вчера снимал деньги в Сбербанке в банкомате, и робот не разговаривал. Но, напомню, только что у нас в эфире звучало там в телефоне разговор по телефону. И там какие-то разговоры с роботом, видимо, в рамках уже работы с каким-то запущенным процессом. Ладно, процессы работают, возможно, когда-то говорят роботы. Теперь о том, что говорят люди. Глава АвтоВАЗа Соколов заявил, что демпинг китайского автопрома перешел все мыслимые границы. Он говорит, автомобили из Китая слишком дешевые. Все мыслимые границы перешел. Это интервью на Соколова газете «Ведомости». Скидки на автомобили доходили до 1 миллиона рублей. Глава АвтоВАЗа говорит, даже в такой ситуации автомобили «Лада» продаются дешевле, чем импорт из Китая. Андрей Осипов, автоэксперт и журналист, к нам присоединяется. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, если тут все-таки он, Соколов, больше говорил о том, что очень серьезные скидки на китайские автомобили, но если исходить из фразы «дешевые слишком автомобили», как определить, что автомобиль слишком дешевый для этого рынка или слишком дорогой?
Ну, вы знаете, я думаю, что господин Соколов, его ищущая мысль простиралась до того, что он дешевый в том смысле, то, что он дешев в производстве. То есть произвести автомобиль в Китае существенно дешевле, нежели собрать «Ладу» в России. Ну, что, в принципе, логично, смартфоны, они, как правило, дешевле и стоят. Но надо учитывать просто массовость этого производства, что мы с вами прекрасно понимаем, что чем больше мы производим автомобили, тем дешевле нам каждая единица продукции обходится. Для того, чтобы производить много автомобилей, нужно иметь соответствующий рынок, соответствующие емкости. Мы, дай бог, продадим 1 300 000 автомобилей новых в этом году. Китай продаст где-то 22-24 миллиона новых машин. Выпускают они, соответственно, в несколько раз больше. Вот вам и себестоимость производства, плюс доступность технологий. А у нас, к сожалению, все это связано с куда большими издержками. А конечная цена автомобиля у нас сейчас во многом формируется именно за счет утилизационного сбора, а также других налогов и сборов, о которых тот же самый господин Соколов ратовал как инструмент, подходящий для того, чтобы отрегулировать рынок, для того, чтобы заставить здесь организовывать производство, для того, чтобы его «Лады», так сказать, пользовались популярностью россиян. Но не все россияне, видимо, хотят на «Ладах» ездить.
А вообще, можно как-то более-менее официально относиться к этим определениям и, к примеру, говорить о том, что дешевая машина, к примеру, это та, которая в зарплатах, в средних зарплатах столько-то в этой стране стоит, а недешевая столько-то, или так нельзя определить?
Нет, если вы говорите о доступности транспортных средств, есть такой параметр, то есть, грубо говоря, сколько нужно среднестатистическому гражданину при среднестатистической зарплате копить для того, чтобы приобрести новый автомобиль.
Так.
Это сопоставимо, так сказать, да. Если, но статистика, конечно, разнится, но если мы будем сравнивать нас с Китаем, с тем же самым, то в Китае автомобили куда доступнее в ценовом плане, нежели у нас. те же самые машины, которые мы видим на наших дорогах китайского производства, там стоят, как правило, вдвое дешевле, при том, что средняя заработная плата в Китае превышает нашу, если не ошибаюсь, процентов на 40, на 50. Вот, соответственно, можете сделать оценки. Отсюда, собственно, и берется емкость рынка. Другой вопрос, что в Китае существует другого рода ограничения на приобретение машин. Они напрямую не связаны с их доступностью. То есть там есть лотерея номерных знаков в крупных городах, без которых вы не можете себе позволить машину, даже если у вас есть на нее деньги. То есть там есть другого рода, скажем так, фискальные и нефискальные административные прямые ограничения. Но в плане доступности автомобилей, да. А вот, знаете, я вам приведу такой забавный пример. Я тут как-то рассчитывал применительно к индийскому автопрому, сколько будет стоить самый дешевый автомобиль на планете. Он как раз в Индии производится. Там он стоит 320 тысяч рублей в пересчете на наши деньги. Так вот, с учетом утиль сбора, налогов и сборов и прочего, эта машина у нас все равно обойдется в 1 100 000. Вот вам то, что реально.
Но по сравнению с автомобилями, подождите, по сравнению с автомобилями АвтоВАЗа, они, наверное, тоже даже за 1 100 000 будут выглядеть слишком дешевыми.
Ну, вы должны понимать, что то, что я брал за 320 тысяч, это, честно, можно, конечно, назвать машиной, но это скорее такая, знаете, коляска. У нее даже стекол толком нет, не говоря уже о подушках безопасности. А то,
хорошо,
что удовлетворяет.
Виталий сразу Андрей жестко ставит вопрос, говорит, если у нас столько издержек в автомобильной промышленности, вопросы качества автомобилей, значит, нам нужна отечественная автомобильная промышленность для электробусов, трамваев, специальной техники, а для частных граждан разве она нужна, задается вопросом Виталий?
Ну, нам нужно на чем-то ездить. Виталий, я не знаю, где он живет и пользуется ли он транспортным средством, но если глобально ставить такую задачу, нам нужно понять, что мы хотим сделать. Если мы хотим действительно построить отечественный автопром, и мы исходим из того, что одно место на автомобильном конвейере формирует от 7 до 12 мест в смежных отраслях, или иметь собственный автопром, это прекрасно для любой страны, это гордость, то мы все равно идем не совсем тем путем. Утилизационным сбором и этими спиками, которыми мы навязывали тем же самым зарубежным компаниям, даже если мы посмотрим на вроде как аналогичный китайский опыт, мы отечественный автопром не построим. Нам для этого нужно просто здесь продавать, как я уже сказал, достаточное количество новых транспортных средств. А у нас средний возраст машин сейчас более 15 лет, и это проблема. То есть мы должны исходить из того, что реально у населения нет денег на то, чтобы приобретать машины. И мы их делаем еще более недоступными. Это приводит к еще более скукоживанию рынка, и это делает еще менее интересным создание здесь производства. Потому что любое производство, даже методом СКД, начинает окупаться, если там собирается 30 тысяч машин минимум. Ну, кто будет подписывать и строить завод на 300 тысяч, хотя у нас есть такие. У нас АвтоВАЗ потенциально может 700 тысяч машин производить. Но они никому не нужны при емкости рынка в 1 200 000 1 300 000 новых автомобилей всего.
А с вашей точки зрения, что можно в этой ситуации сделать?
Ну, смотрите, государство сейчас ставит задачу, мы же должны озвучить официальную позицию, тем, чтобы пополнить казну, потому что утилизационный сбор, так сказать, он неплохо пополняет, но уже, правда, просчиталось, потому что не собирает за счет снижения объема самого рынка. Либерализация рынка могла бы помочь, это не помогло бы абсолютно АвтоВАЗу, это бы еще более его угробило. Но, понимаете, на другой чаше весов те миллиарды миллиардов, которые мы в эту компанию скачиваем, как напрямую, так и фосвенно, тем же самым утилизационным сбором, мы снижаем выбор для россиян. И мы делаем автомобиль еще более роскошью. Он становится просто недоступен для большинства, скажем так, граждан страны. У нас нет среднего сегмента, и мы опять же получаем во многом и частично отражение социума, того, что у нас есть в обществе. Да? Есть ультрабогатые и есть, так сказать, те, кто становится беднее, как правило. В этой ситуации что мы можем сделать? Какую цель мы перед собой ставим? Если мы ставим цель все-таки сделать машину доступной для граждан, ну, тогда надо подумать о том, чтобы отменить утилизационные сборы, снять излишние препоны и создать конкурентные условия, при которых рынок будет диктовать ценообразование, а не государство, своей фискальной политикой.
Спасибо. Автоэксперт, журналист Андрей Осипов был с нами на прямой связи. Виталий продолжает. В АвтоВАЗ государство вкладывает миллиарды в течение десятилетий, что в итоге ему нужна помощь за счет утильсбора. Мы возвращаемся к вопросу, нужна ли нам автомобильная отечественная промышленность. Неоднократно уже говорили, что нужна, потому что рабочие руки, ну и так далее. Пошлины 48% за Соколовым, утверждает 822-й. Он называет утилизационный сбор бешеным. Значит, ему не нужны машины на АвтоВАЗ. Это 822-й про себя пишет. А Григорий как раз говорит о том, что вполне нормальный автомобиль на АвтоВАЗе за 1 100 000, возвращаясь к индийским автомобилям, которые, приезжая на российский рынок, из 320 000 превращались бы в 1 100 000. Так вот, Григорий говорит, за 1 100 000 у нас Ниву можно купить, а это вполне нормальный автомобиль. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 10 декабря, сейчас 16:36, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. СМС-портал для ваших сообщений, Телеграм, можете звонить, номер 7373948, код 495, мы следим за новостями, обсуждаем главные темы и смотрим, как едет город.
В движении.
Прямо сейчас 5-бальные пробки, 6 баллов обещают на 5 вечера, 7 баллов на 6 вечера и на 7 вечера 8-бальные пробки возможны. Даже на 8 вечера нам сегодня обещают пробки в 6 баллов. Но, как кажется, понятно, что глазом вот так вот всю карту московских пробок оценить довольно сложно, особенно по 10-бальной шкале. Но, как кажется, полчаса назад ехать по Москве было сложнее. Как кажется, было больше бордового цвета, во всяком случае, в центре города. Но остаются проблемы в районе Таганской площади и при движении от Таганской площади в сторону центра. Там много бордового цвета, имейте это в виду. А в целом красного довольно много, прежде всего на третьем транспортном кольце, прежде всего на юго-западном направлении, то есть к примеру, в районе Лужников. 5 баллов прямо сейчас, как максимум 8-бальные пробки в 7 вечера.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. По делу Ларисы Долиной, как выясняется, провели необычную судебную экспертизу. Называется это политологическая экспертиза. Что это такое, как часто такое делают, для чего, зачем это могло понадобиться в данном деле. Ну и вообще, первая тема. Вторая, стало известно, сколько россияне тратят на медицинские анализы. Опросили граждан, и выяснилось, что более 60% опрошенных готовы за медицинские анализы платить не более 1000 рублей. Почему люди не готовы много тратить на здоровье, что делать с этой проблемой. Вторая тема обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Рубио распорядился отказаться от шрифта «Калибри» в государственном департаменте и вернуть шрифт «Times New Roman». Со ссылкой на New York Times пишет агентство ТАСС. РИА Новости в эти минуты пишет о том, что суд в Болгарии отказался экстрадировать в Ливан россиянина по делу о взрыве. Ссылаются при этом на болгарское телеграфное агентство. Ну, а еще вот срочное сообщение. 3 медработника погибли, еще 2 ранены после обстрела ВСУ Алешкинской районной больницы. Об этом РИА Новости пишет, ссылаясь на заявление губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 7373948, код 495. 870-й пишет, жду, возвращаясь к предыдущей теме про дорогие или дешевые автомобили на российском рынке. Жду, говорит, 28-го года куплю новый Логан, модель 20-го. Рено обещает возобновить производство в Питере на заводе Nissan, но не куплю за такие деньги отечественный автопром и буду ждать 3 года. Ну, не очень понятно. Если это будет производство в Питере, это же все равно отечественный автопром. Непонятно. С одной стороны, с другой стороны, смотрите, возвращаясь к сегодняшнему интервью президента АвтоВАЗа Соколова, в интервью «Ведомостям» он еще и на эту тему говорил. Чем больше времени проходит от февраля 22 года, тем меньше вероятность того, что французский автоконцерн «Рено» и японский автопроизводитель «Ниссан» вернутся в Россию. Это мнение президента АвтоВАЗа Максима Соколова. Теперь следующая тема в нашей сегодняшней теме обсуждений. По делу Долиной, как выясняется, провели необычную экспертизу, и называется это экспертиза политологическая. В данном случае это судебная политологическая экспертиза. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на материалы уголовного дела. Основанием для нее стало постановление руководителя следственной группы специализированного отдела, которая ведет дела о дистанционных хищениях в Управлении внутренних дел по ЦАО Москвы. В документах отмечается, что в гражданском споре между артисткой и покупательницей ее квартиры выводы экспертизы не оспаривались. Но что такое судебная политологическая экспертиза и как часто такое бывает? Владислав Оршев, адвокат, к нам присоединяется. Владислав Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, насколько часто бывает политологическая экспертиза? Что это такое и как это работает?
Ну, знаете, немножко истории вопроса. Само понятие политологическая экспертиза введено Министерством юстиции, соответствующим по его приказам, да, и касается введения такого нового вида экспертизы. Да. Оно утверждено было в апреле 2023 года. И также начались подготовки специалистов по данной экспертизе. До этого, до 2023 года, это экспертиза, всего, может быть, более понятное название, да, диструктологическая, да?
Как, то есть, как еще раз?
Деструктологическая. Деструктологическая.
Понятно.
Деструктологическая. Вот, соответственно, и данный вид экспертизы проводился по делам, которые носили экстремистский характер. Некоторые там, вот, помнят дело о театральных постановках, о различных экстремистских организациях или о размещении в интернете материалов, которые носят как бы такой деструктивный характер, да, вот слово деструктивный, да, в политическом смысле этого слова. Но Минюст признал, что были недоработки в этой экспертизе, потому что она проводилась, как правило, образовательными учреждениями, лингвистами, да, и не всегда учитывала характер, да, то есть там слово, а здесь называется дело, политический экстремизм. И поэтому было принято решение о введении нового вида экспертиз, и, соответственно, основная цель была это установление факта политической деятельности теми или иными организациями, которые официально политическими организациями не были, да, признание некоммерческих организаций физических иностранными агентами, да, и вот распространение экстремистских материалов, призыв к массовым беспорядкам, нарушение проведения выборов и вот публикация материалов, которые носят экстремистский характер в интернете, в том числе в социальных сетях. Вот основная идея этой экспертизы. И она стала проводиться не частными и образовательными учреждениями, да, вот как до этого, а именно официальным учреждением, то есть нашим главным органом, Российский федеральный центр экстремистских экспертиз, при Минюсте.
Тогда, вот тогда понятно, но тогда непонятно, какое отношение все, что вы сказали, имеет к делу о продаже одной квартиры, пусть даже при участии мошенников. Или в данном случае это подозрение на то, что мошенники за границей?
Ну, знаете, я должен быть осторожным оценка, как будучи адвокатом, да, ну, учитывая, что имею классическое образование Московского государственного университета юридическое и аспирантуру на кафедре криминалистики МГУ имени Ломоносова, я и рискну предположить, немножко смешалась. Скорее всего, эта экспертиза действительно проводилась в рамках уголовного дела, которое рассматривается, не ошибаюсь, Балашихинским городским судом, который осудил вот этих фигурантов уголовного дела. И, скорее всего, ее выводы были использованы в гражданском деле. Да? Скорее всего, следователи, потому что, понимаете, говорится, что обычно такая экспертиза назначается определением суда, либо дознавателем следователем. И из материалов прессы я увидел, что она назначена следователем, который вел расследование. Соответственно, это было в рамках уголовного дела. Никакой следователь в гражданском процессе между Долиной и Лурье, естественно, не присутствует, да, и не мог быть никаким участником. Скорее всего, эта экспертиза была проведена в рамках уголовного дела, но ее выводы использовались вот в гражданском деле по признанию сделки недействительной по продаже квартиры. Да, что помимо прочего, там и психологические экспертизы были, да, и другие наверняка. И это в том числе использовалось, видимо, вот для подтверждения вот того, в какие, как называется, руки, в какой оборот и кем организованной группой, да, которая не только зарабатывала деньги, но, видимо, использовала эти деньги в деструктивных, скажем так, целях, попала вот в данном случае потерпевшая, которая была признана потерпевшей, вот Долина.
Но,
Вот так она появилась в гражданском процессе.
Понятно. Я понимаю, что в данном случае мы говорим исключительно о предположениях. Еще раз давайте это подчеркнем. Но все-таки, даже если мы говорим о неком уголовном деле, которое отдельно существует, отдельно от этого гражданского рассмотрения в суде, то какая разница, что в том уголовном деле фигурирует в качестве, к примеру, политологической экспертизы? Или это важно и это часто используется?
Ну, понимаете, часто используется вот в случае этого дела, понимаете, ну, мы уже год юридическое, и не только юридическое сообщество, да, на глазах изумленного публики, да, юридической, не юридической общественности, повторяю, проходит это дело. Тут всегда много нового. Дело, ну, что скрывать, очень новое, да, и хоть и говорят, что у нас нет прецедентного права, но и прецеденты возникают. Поэтому здесь могу сказать, что такие, ну, с другой стороны, может быть, это и хорошо, может быть, и плохо, потому что такие новые резонансные дела, они либо двигают юридическую мысль вперед и правоприменительную практику, ну, либо толкают ее назад. И здесь, здесь, что называется, не будем предвосхищать события, но вот многое решится 16 декабря, когда высший судебный орган Российской Федерации, Верховный суд, вот примет решение. Там же тоже много нового. Ну, я думаю, что не буду сильно ошибаться, если скажу, что вряд ли у какого-то адвоката по другим делам в течение 2 дней Верховный суд истребовал дело нижестоящего суда и в течение 2 недель назначил к рассмотрению. Да? Ну, такое крайне редко бывает. И тут можно отматывать назад, год назад, много чего было в первый раз. Поэтому, конечно, политологическая экспертиза используется нечасто, но я думаю, так как она была не решающая, а одной из экспертиз, скорее всего, да, чтобы подтвердить факт давления, ну, значит, все когда-то бывает в первый раз. Да? Ну, повторяю, такие экспертизы были, но понятно, что здесь просто смешалось куча всего, и уголовное дело, и вот гражданское, и общественный интерес, и резонанс, и, повторяю, новеллы в правоприменительной практике. Вот поэтому и так все, скажем так, с изумлением и с предвкушением ждут развитие дальнейших событий в данном сериале.
Еще раз уточню, правильно ли я вас понял, что с вашей точки зрения, вот то, что вы называете новеллами правоприменительной практики, это вот как раз про дело Ларисы Долиной можно говорить. Такие новеллы там есть.
Ну, вы понимаете, ну, как бы институт добросовестного привирательства, да, на который все, ну, все, кто обсуждали, повторяю, здесь катовщину, все считали, что все-таки налицо добросовестность, да, тем более и происхождение. Я, опять-таки, не хочу сейчас заметить какую сторону, я не имею права, я не смотрел, не участвовал в этом процессе, тем более он закрытый, да, не видел материалы, повторяю, да. Практически большинство заседаний было закрыто. Ну, вот я просто вот со стороны взгляд такой скажу, что, конечно, но многие не так себе представляли институт добросовестного привирательства. Если лицо действительно подтвердило происхождение денег, действительно оно их платило, и действительно не было участником какой-то преступной схемы, я так понимаю, для всех тоже очевидно, да, вот, потому что 3 инстанции прошло, я думаю, что если бы что-то было не так в сделке, но мы бы об этом узнали, скажем так. Вот, поэтому, и что вот будет такой исход, ну, повторяю, рискну предположить, большинство считали, что решение будет другим, и сделка не будет признана действительно, вот. Мне так кажется, вот с кем я в своем кругу, в широком кругу юристов, адвокатов, коллег общался. Поэтому вот...
Да, несколько вопросов от наших слушателей, если можно. С вашей точки зрения, на данный момент, каков статус приобретательницы квартиры? Она потерпевшей считается или нет?
Ну, опять-таки, я не знаком с материалами дела, да, в том числе уголовного. Но вот то, что я сижу из прессы, ну... Не могу сказать. Некоторые пишут, что нет, да, что она не является потерпевшей. Потерпевшей является Долина. Но, опять-таки, не видел материалы дела, и как я могу считать или не считать, да? Uh-huh. Здесь нужно, повторяю, запастись терпением. Нам недолго осталось ждать, меньше недели. И я думаю, что 16 декабря многое прояснится.
877-й полагает, что вот если бы в подобного рода делах использовались детекторы лжи, то тогда бы многие вопросы снялись. Что вы думаете по этому поводу?
Ну, это тема не на 1 час разговора. Понимаете, опять-таки, я в температуре юрфака, МГУ, на кафедре криминалистики. Там много, понимаете, есть моментов, есть такие, как биодетекторы. Биодетектор, знаете, что это такое? Это собачий нос, да? Собака, вот когда принимает ту или иную позу, определив ту или иной запах. Вот это спорит, тащит ли эти собачьи носы в суд или нет. Полиграф тоже, понимаете, он тоже не... 100% очевиден, понимаете, но и много фильмов известных, которые говорят, что людям удавалось обмануть полиграф, да. Соответственно, конечно, наука двигается вперед, да, но, соответственно, не может быть абсолютной, потому что ну, искусственный интеллект пока еще не может заменить судью, как показывает, в том числе, и дело Долины, да, и многие другие. И, соответственно, полиграф это тоже, ну, начнем с того, что это вообще дело добровольное, да, вот, и, соответственно, нельзя принудительно пристегнуть датчики к допрашиваемому лицу, с одной стороны. А с другой стороны, ну, тоже возможны ошибки. Поэтому это то доказательство, которое должно использоваться наравне с другими доказательствами, да, как написано в Гражданском процессуальном кодексе, ни одно доказательство не имеет заранее установленной силы. И в том числе, если прям подключили датчики, полиграф там установил там перепады всякие, давления, температуры там и так далее, и признал вину, так то у нас судить будет полиграф, что ли? Апелляцию будет давать трём полиграфам, да? Вышестоящая инстанция, как апелляционный
суд. Вышестоящий полиграф, ну да. И последний вопрос, последний короткий ответ по возможности. 347-й в этой связи практический вопрос формулирует. А я хочу в нынешних условиях купить квартиру на вторичном рынке. У меня, говорит, 100% риск оказаться без денег и квартиры в нынешних условиях.
Давайте возьмем 16 декабря, да? Соответственно, Конечно, сейчас риски есть, но, в принципе, они были всегда. Просто вот эта ситуация, как я уже говорил, подсветила те моменты, которые существовали. Опять коротко не ответишь. Может быть, надо думать о нотариальных сделках, да, видеофиксации, какие-то другие моменты, да. Но понятно, что проблемы были и без того, просто эта ситуация их обострила. И, повторяю, ждем решения высшего судебного органа Российской Федерации.
Да, недолго осталось, несколько дней, меньше недели. Владислав Оршев, адвокат, был с нами на прямой связи. Борис 870-й не понимает, как получилось, что, несмотря на, казалось бы, большое количество прецедентов, до Верховного суда дошел только один случай.
Говорит Москва. Поток.
Стало известно, сколько россияне тратят на медицинские анализы. Это результаты всероссийского опроса, проведенного группой компаний «Диакон». Есть у газеты.ру. Именно там мы взяли это для цитирования. Больше 60% опрошенных россиян готовы за такие медицинские анализы платить не более 1000 рублей или вовсе не готовы за них платить. Регулярная диагностика для большинства респондентов – это скорее реакция на уже возникшие проблемы, чем инструмент профилактики. Обследование раз в 3 месяца проходит только 15,5%. Еще 17,5% говорят, что сдают анализы, такой чекап, что ли, получается, раз в полгода. Основная группа сдает анализы раз в год или реже. Почему так? Константин Симкин, сопредседатель Ассоциации частных клиник Москвы и Центрального федерального округа. Константин Моисеевич, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Первый вопрос. Почему люди, получается, не готовы много тратить на здоровье?
Ну, я думаю, что все-таки первоочередной вопрос стоит не в том, что они не готовы много тратить, а проблема заключается в том, что у нас в стране, к сожалению, низкая медицинская культура у населения. То есть у нас люди не привыкли превентивно заботиться о своем здоровье, а занимаются своим здоровьем только когда уже что-то произошло. И вот когда что-то произошло, они, так сказать, тратят деньги на свое здоровье, потому что другого выхода не остается. А вот как раз заботиться о своем здоровье до наступления случая медицинского, они, в общем-то, непривычные, и, соответственно, откладывают на потом.
Скажите, а что с этой проблемой можно делать?
Ну, это должна работа вестись разъяснительная. Иного способа нет. То есть людям надо объяснять, что превентивная забота о здоровье, она основной фактор сохранения здоровья жизни.
Ну, вопрос тогда обычно в подобного рода темах звучит буквально следующим образом. Зачем я пойду сдавать анализы, если у меня нет никаких тревожных симптомов?
Ну, дело в том, что есть же рассчитанные, как сказать, что-то доступным языком, есть понятные нормы сдачи анализов и вообще прохождения обследования для разных возрастных групп. И это же не просто так придумано, потому что в определенном возрасте у людей могут возникать различные нарушения здоровья. Для того, чтобы вовремя заметить, сам человек не всегда может заметить симптомы, а обследование и анализы в том числе могут на это указать. Соответственно, если разъяснительную работу среди населения вести более активно, люди начнут понимать, что это в их интересах. И, соответственно, посещаемость и уровень сдачи различных анализов и прохождения обследования, он повысится, безусловно.
Когда вы говорите о том, что существуют какие-то вот оговоренные схемы, при определенном возрасте нужны такие анализы, почему тогда эти схемы не работают в бесплатных поликлиниках?
Ну, кто сказал, что они не работают? В бесплатных
Вопрос.
Поликлиниках проводятся профосмотры, то есть они доступны для населения. Просто, я еще раз говорю, популяризация этого направления жизнедеятельности человека, она на крайне низком уровне находится. Соответственно, как бы мы имеем ту проблему, которую сейчас обсуждаем.
Диспансеризация, которую многие до сих пор не признают, примерно по тому же принципу: у меня ничего не болит, зачем я буду тратить время на то, чтобы посещать врача? Это та же проблема?
Конечно, та же проблема. Потому что диспансеризацию же не просто так придумали. Ее придумали как раз для того, чтобы своевременно выявить те проблемы, которые потенциально у человека могут возникнуть, в том или ином возрасте, в том числе.
Скажите, когда люди говорят о том, что они не понимают, почему диспансеризацию проводят так, как установлено, а не тогда, когда они считают нужным для себя или когда у них есть свободное время, вот эту проблему вы понимаете?
Ну, смотрите, невозможно же всю систему перестроить под свободное время тех или иных людей. Поэтому система, она как раз потому и система, что работает определенным образом. Соответственно, где-то люди должны под это подстраиваться. Поскольку, если мы говорим про государственное лечебное учреждение, то услуги населения предоставляются бесплатно в рамках ОМС, то, в принципе, тут уже кто под кого должен подстраиваться в этом случае.
Ну, а обычно в этот момент говорят что-то подобное. Вот, например, мне нужно получить результаты УЗИ, но на УЗИ бесплатно, я могу записаться только, скажем, через 2 недели, а платно это слишком дорого. Это проблема?
Ну, смотрите, если вам доступно УЗИ через 2 недели не в экстренном случае, то и при этом бесплатно, то, мне кажется, в этом случае 2 недели можно подождать. Это гораздо более правильное решение, нежели отказаться от прохождения УЗИ вообще.
Если мы говорим о том, что вот какого-то рода чекапы надо делать вне зависимости от того, какие у тебя взаимоотношения с так называемой бесплатной поликлиникой, условно бесплатной, мы же понимаем, о чем говорим. Если говорить о небольшом платном чекапе, который человек правильно бы, чтобы делал, что это может быть?
Вы имеете в виду перечень услуг или,
ну, да,
стоимость конечная?
Перечень услуг, может быть, если это небольшой перечень. И если есть конечная, понятная конечная стоимость, тоже интересно.
Ну, это консультация терапевта в первую очередь, потому что терапевт – это первоочередной врач, которого должен посетить любой человек при начале тех или иных действий, связанных со здравоохранением. Дальше это мы знаем, это флюорография, как бы, да, потому что исследование легких, оно, так сказать, необходимо, потому что огромное количество заболеваний связано с дыхательной системой. Дальше, как бы, вопрос тех же первоначально, как первоначальное исследование. Это УЗИ, допустим, нижних конечностей и так далее, кардиограмма. То есть можно перечень, это все зависит от возрастных групп. Понимаете, в 20 лет человеку надо, так сказать, смотреть одни вещи, как бы, в 40 другие, в 60 третьи, там, и так далее.
Понял.
Поэтому чекап для каждой возрастной группы, как бы, он разный.
Может быть, ну, это правильно говорить, чекап составит врач для вас конкретно, когда вы до него дойдете?
Ну, если нет конкретных жалоб или хронических заболеваний, мы говорим просто про обследование относительно, да, ну, потенциально здорового человека, то, в принципе, все эти чекапы, как бы, они по возрастным категориям давно составлены и хорошо известны.
Понял, спасибо. Константин Симкин, сопредседатель Ассоциации частных клиник Москвы и Центрального федерального округа. В поликлинике кардиолог, очередь месяц. Еще раз, ну, насколько я помню, это прозвучало. Если нет, как это, вот каких-то срочных показаний, это ведь такое очередное посещение кардиолога. Если у вас есть срочные показания, значит, вы сможете попасть к специалисту. 317-й про другое пишет. У меня, говорит, отец умер через месяц после диспансеризации в 44 года, а на ней врачи ничего не обнаружили. Напомню, что где-то в классике было написано, что проблема человека не в том, что он смертен, а в том, что он смертен внезапно. Григорий говорит, не надо трогать, если работает. 630-й не понимает, чекап – это проверка или диспансеризация. Это и проверка, и диспансеризация, и и это чекап в некотором смысле. Что еще из ваших сообщений? Врачи государственных поликлиник и больниц, утверждает Макар 565-й, анализам, сделанных коммерчески, доверяют лишь выборочно. Есть ряд центров, к которым веры нет. Ну, так утверждает Макар 565-й, не знаю. Я вот, например, с таким не сталкивался. Виталий полагает, что разъяснительной работы мало, надо как с призывом, раз в год в повестку в поликлинику, сдал анализы, терапевт и прочее, не явился, запрет на пересечение границы, водительские права, штраф. Призывники ведь не жалуются, у них как-то вопросов нет. А может быть, в этом есть доля правды? Может быть, в этом направлении надо двигаться? Серега пишет, что подражание УЗИ на 100% и дело только в ценах. Ну, вот, как мы видим, бесплатная диспансеризация бесплатная. И есть проблемы. И там нет подорожания, поэтому дело не только в ценах. Мне анализ надо было сдать, если платно — на следующий день, если бесплатно, то через 2 недели я пошел бесплатно, не хочу тратить деньги, если бесплатно все-таки есть. Это Григорий рассказывает о своем опыте, 859-й. Эдуард, 952-й, говорит, у меня у мамы пенсия 18 тысяч, она, конечно, не готова оплачивать платные анализы, и думаю, таких людей у нас, к сожалению, очень много. Но для этого существует бесплатная медицина, об этом тоже мы уже неоднократно говорили. 126-й, помимо симптомов, еще решает доступность сдачи анализов. Сейчас бесплатно, только терапевт и какое-то количество анализов, остальное только платное. То, что вам выписывает врач, бесплатное. Платное, как правило, это то, что вы хотите сами сдавать. и не можете получить вот этого направления от врача. Юлия говорит, у нас вообще бесплатным анализом привыкли, а стоимость анализа клеща, с ее точки зрения, наверное, пишет, все-таки 3000 не стоит. А я, говорит, диспансеризации боюсь, пишет 877-й. И это тоже, как кажется, довольно распространенная история. Я, говорит, боюсь диспансеризации, вдруг данные отправят в ГИБДД, и меня в результате лишат прав управления транспортными средствами. Стало известно, сколько россияне тратят на анализы. Как выяснилось, более 60% опрошенных готовы платить за анализы не более 1000 рублей.